22 часа и 12 минут в столице, в книжном казино. Сегодня речь пойдет о произведениях Александра Солженицына. Это повтор программы. В эфире «Эхо Москвы» о Солженицыне говорили Наталья Солженицына, редактор-составитель собрания сочинений, а также Борис Пастернак, генеральный директор издательства «Время». Вела эфир Ксения Ларина.
Сегодня у нас замечательный повод. Собрание сочинений Александра Солженицына выходит в издательстве «Время». Уже вышло 3 тома, насколько я знаю. Нельзя сказать так традиционно. Вышли первые 3 тома. Они как-то в разброс выходят. Вот с чем это связано?
Это к кому вопрос?
Ну да, наверное, к вам, как к издателю. Вышел первый...
Вышли 3 тома.
Да, да.
Начну так. Вышел первый том, потому что в нем есть важные для всего собрания тексты, которые должны быть прочитаны вначале. Это обращение автора и обращение редактора-составителя, то есть Натальи Дмитриевны. А... Вышли также 7 и 8 тома. Это 2 первых тома романа эпопеи «Красное колесо», август 14-го. Почему именно август 14-го? Ну, вот это желание автора начать с «Красного колеса». Я думаю, тут лучше расскажет Наталья Дмитриевна об этом. Вот. А, два слова еще. Да? Дальнейшие наши действия таковы. Мы заканчиваем «Красное колесо», то есть выпускаем 10 томов «Красного колеса», плюс 11-й том «Дневник романа», Р-17. А дальше идем по порядку, там, второй, третий. По-моему, так, да, Наталья Дмитриевна?
Ну, по крайней мере, мы так планируем. Дело в том, что 2-й том – это «В круге первом», который недавно издавался очень большими тиражами. Все эти годы издаются большими тиражами и, вероятно, представляет сейчас не такой острый интерес для читателей в сравнении с «Красным колесом».
А в связи с тем, что фильм был, наверное, выходил еще отдельно?
Не только в связи с тем, что был, только в связи с этим. Просто «Красное колесо» издавалось только один раз в самые такие... начале середины 90-х годов его практически нельзя купить, а спустя 10 лет после первого издания Александр Александрович сделал 2-е, последнее прижизненное, редакцию, и хотел бы, чтобы эта редакция поскорее увидела, встретилась с читателями. Так что вот этим определялось его желание начать с «Красного колеса». И мы в последний момент с издательством спохватились. Мы вообще хотели начать просто с «Красного колеса». Потом мы поняли, что мы никак не представляем собрание, что надо издать 1-й том сначала. Поэтому мы немножко задержались, а то бы мы вышли еще немножко раньше.
Мы сегодня обязательно услышим голос автора Александра Александровича Солженицына. У нас есть несколько фрагментов из его интервью. Ну, там несколько тем затрагивается. Давайте послушаем первый фрагмент, где Александр Александрович Солженицын говорит о литературе.
Литературная моя цель и историческая цель, она во мне сидит. А какая еще есть задача, может быть, моему уму непостижна. Может быть, она отдастся потом во времени. Мне не предсказать, как она отдастся, как она повлияет. Многое в нашей литературе и истории открывалось через десятилетия, через век целый, и начиналось по-новому осматриваться. Этого не предвидеть.
Ну вот действительно заметили, да, кстати, о времени.
Да,
вопрос,
что отдастся,
да,
потом во времени.
Кто кого выбрал все-таки, Солженицын «Время» или «Время» Солженицына?
Это был обоюдный выбор.
Нет, это несправедливо сказать. Выбор был обоюдный, но первый шаг был, несомненно, у издательства «Время». Как я уже говорила, Александр Александрович строго-настрого наказывает мне никогда самой никому ничего не предлагать. Сами придут и предложат. Знаем мы такие тексты. Ну вот, и предложил действительно издательство «Время», и другое дело, что это вызвало наше радостное удивление и мгновенное согласие, потому что, конечно, в наши дни поднять такой проект очень трудно, и издательство серьезное и ответственное, так что мы понимали, что это не сгоряча, и что они будут серьезно работать, ну и пока мы друг другом, кажется, довольны.
Если бы я знал, что согласие было мгновенным, я бы чувствовал себя лучше в тот момент, потому что вы все-таки взяли время подумать.
Да, но это время совершенно не было связано, это время на обдумывание мы действительно взяли, но оно было связано не с тем, с каким издательством мы будем иметь дело и хотим ли мы иметь дело с вами. Совсем нет, а мы просто пытались рассчитать свои силы, потому что мы вот последнюю неделю или 2 все празднуем и веселимся, и все нас поздравляют, так как будто что-то впереди нет еще 27 томов. А работа огромная, и мы просто пытались так приподнять, взять эту тяжесть.
Почему взята цифра 3000 экземпляров в качестве начальной цифры тиража?
Это
3000 ведь очень мало, да?
Ну, во-первых, 3000 по нынешним временам не так мало. Сейчас серьезные книги расходятся гораздо медленнее, чем, допустим, в начале 90-х годов. Во-вторых, вы знаете, мы называем этот тираж пробным всегда. По 3000, в принципе, можно определить, как книга будет продаваться и сколько нужно делать на самом деле. Вот сегодня мы уже примерно определили, цифру я вам не скажу, это будет наша коммерческая тайна, но, вообще говоря, второй тираж уже заказан. Вообще история с первым тиражом немножко странновата. Дело в том, что он кончился в первый день. Если судить по заказам, по количеству заказов, которые на него поступили. И будь мы чуть менее осторожны, мы бы, конечно, сразу должны были предусмотреть такой вариант. Но мы не предусмотрели, я каюсь. Ну, ничего, я думаю, что небольшой дефицит, как учит нас жизнь, только подогревает интерес.
А на какое время рассчитана вся эта работа?
Вот когда до 2010 года. До 2010-го. Вообще, мы бы могли чуть быстрее, но это действительно неподъемный, непосильный труд. И я думаю, что Наталья Дмитриевна тут как раз рассчитывает силы лучше, чем мы.
Понятно. Ну вот мы про «Красное колесо» сказали, что это желание автора начать публикацию своей прозы именно с этого романа. Вот давайте мы послушаем Александра Исаевича, что он говорит о романе «Красное колесо».
Наша история 20 века закрытие, чем 19-й, во много раз. У нас долгое время было разрешено заниматься сколько угодно декабристами и пушкинским временем. И сколько тысяч специалистов занималось декабристами и пушкинским временем. Там изучили до волосочка все. А вот начало 20 века все покрыто так. Одна была революция-репетиция, потом Великая Октябрьская, какая-то февральская, и все. И что прошло в это время, я потратил всю жизнь на изучение вот этого периода, начала 20 века и только 17-го года. Боже мой, сколько там материала, какая весомость, это когда-то будет открываться. Я постарался в «Красном колесе» дать сгусток этого всего, ну, доказательный сгусток. То есть я старался не пропустить ни одного серьезного факта, чтобы нельзя было обойти и дать произвольную трактовку истории. Факты стоят, 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 изволь, чтобы они все оправдались и объяснились.
10 томов, только «Красное колесо».
Да, это не только, это порядочно.
10 томов «Красное колесо». Только одно «Красное колесо» 10
да,
томов.
Да, и 11-й том «Дневник романа», дневник, с которым беседовал Александр Александрович 25 лет. В ходе своей работы над «Красным колесом» было много мучений, сомнений, и все это он записывал в дневник.
Наталья Дмитриевна, а правда ли, что... Странно мне сейчас вас об этом спрашивать, но все-таки правда ли, что «Архипелаг ГУЛАГ» мыслился вначале как составная часть «Красного колеса»?
Нет, это неверно. Нет, это, такого не было никогда.
То есть такая
версия была,
такого,
да?
Охвата. Ну, вот я слышал это где-то.
Нет, нет, это неверно. «Красное колесо» действительно планировалось первоначально, что это будет 20 узлов, а не 4 узла, как сейчас мы имеем, и что это закончится, ну, скажем, дойдет до Великого перелома, то есть до 29-го года. Потом отступило до 22-го, но вот в процессе работы просто Александр Исаевич увидел, что качение колеса попутно объясняло и ему, изучая это качение, он попутно понял, что на самом деле все решилось вот где-то между апрелем 17-го, после апреля 17-го, ну, в мае 17-го. Дальше уже качение колеса было неотвратимо, уже ничто не могло его остановить.
Это его образ вообще, он его придумал?
Ну, вы знаете, да, это можно считать, что его образ, но история такая на самом деле была. Он был 12-летним мальчиком, когда на него произвело сильнейшее впечатление книга, название которой он не помнит, но в которой был такой образ колеса, которое вдруг покатилось по миру, все давя на своем пути. И человечество, люди ничего абсолютно сделать не могут, это совершенно роковое колесо, и они в отчаянии смотрят, в безнадежности и в отчаянии смотрят, как оно надвигается, как оно рушит все вокруг. Он тогда же вот в своем мальчишеском уме связал это колесо с революцией, недавно происшедшей. И так родилось название «Красное колесо», но красное, поскольку наша революция та была красная. Да. Он потом искал много лет, искал эту книгу. Один раз ему померещилось, что он ее нашел. Такая была книга Яновского «Колесо», когда уже мы были в изгнании. Но потом, когда ему достали эту книгу, то он убедился, что нет, это была не та книга. А ту книгу он так и не нашел.
Вот вам задачка для радиослушателей.
Кстати, да. А там было в названии «Колесо», не помните?
Он этого не помнит, но я-то уж, естественно, знаю только из его рассказа.
Ну вот как бы часть сюжета вы услышали, действительно, бог узнает, вдруг кто-то из вас вспомнит, что именно такую книжку вы тоже читали в свое время, да, Майя?
Мне хотелось спросить, а комментарии к «Красному колесу», каковы они и кто их пишет? Написал ли их сам Александр Исаевич, или все, что он хотел сказать, было сказано в Р-17, роман 1917 года? Так расшифровывается Р-17.
Р-17 — это дневник романа. Да,
да? Нет, дневник Р-17 — это дневник романа о 17-м годе. Вы знаете, комментарии в «Красному колесу» не пишет никто, ни сам автор, ни кто другой. Это было бы просто нереально. Комментарием к «Красному колесу» является просто вся наша голгофная и многострадальная история тех лет, которую Александр Исаевич необыкновенно плотно и необыкновенно тщательно, пропустив через себя, уложил в «Красное колесо». «Красное колесо» – произведение невероятной плотности. И там нет буквально ни одного факта, события или поступка действий исторических лиц, которое не было бы перекрестно проверено как минимум из двух независимых источников. Вот вся эмиграция, читающая, масса профессоров-историков, как русских, так и славистов за границей, проверяли придирчиво, кто доброжелательно, а кто и нет, но придирчиво все проверяли его узлы, и никто ни разу не указал ни на один неверный факт. Да, так вот комментарии. Комментарии для «Колеса» просто невозможно писать. Это было бы еще что-то...
Еще
10 домов.
Еще, может быть, еще гораздо больше. Но вот Андрей Немзер пишет в конце каждого узла, пишет такую большую размыслительную статью, которую, я думаю, очень уместно для читателей, потому что, ну, это все-таки огромное колесо, и оно прокатилось так или иначе по жизни страны и всех семей. Нет такой семьи, наверное, которая... Есть люди, которые сегодня уже не помнят, не знают, потому что все разметалось.
И память короткая,
мы не знаем,
к сожалению,
своих
нашего
предков,
народа.
Многие, да. Но, тем не менее, вся жизнь переменилась, и не только в России. Это было огромное, огромное такое, в общем, космического масштаба событие. И осмыслить его в одиночку иногда трудно, и хочется с кем-то поговорить. Знаете, вот я умных-то разговоров не знаю, а поговорить-то хочется, как говорил Вересаевский мальчик. Вот тут вам и Немзер, вот с ним и поговорите. Он очень тонкий и умный собеседник. А Александр Исаевич, он, кстати, вот в этом дневнике в 1977 году, у него есть такая запись. Поразительно, что за 60 лет, это в 1977 году, 30 лет назад, поразительно, что за 60 лет не написано в художественной литературе о таком великом событии, как февральская революция, практически ничего. Так много мемуаров, россыпь, исследований, а романа нет. Такова сила заслоненности позднейшими событиями. Все эти груды от современников лежат и томятся, как будто ждали меня. И в самом деле, вот он еще застал эмигрантов, с которыми... с десятками говорил лично. Кроме того, мы собрали огромное количество воспоминаний. Все это вошло живой тканью в «Красное колесо». Так что он, может быть, был последним из современников, кто успел все это собрать.
Скажите, пожалуйста, Наталья Дмитриевна, а было вообще полное собрание сочинений Солженицына?
Нет, вы знаете, вообще не бывает полных собраний живущего автора. И это собрание мы не называем полным. Мы его...
Мы называем первым.
Мы его называем собрание сочинений в 30 томах.
Ну вот до этого не было такого масштаба собрания сочинений.
Ну, было собрание сочинений в Вермонте, то, которое мы издавали. Оно было в 20 томах. И его бы не было, конечно, потому что еще не пришло тогда время делать собрание сочинений. Мы его предприняли только потому, что Александр Исаевич, волею судьбы, автор в большой степени самиздатский. И поэтому, когда мы приехали на Запад, то обнаружили, что его публикации в эмигрантских изданиях и сделанные с них переводы на языки сделаны с крайне неаккуратных самиздатских списков. Конечно, самиздат – это великий такой спаситель в то время, когда все давилось, но одновременно с него нельзя требовать точности. Вот там было много вставок и утерь, и каких-то очень странных замен. И надо было все это выправить. И выправлять, выпускать все это отдельно было неразумно. И мы предприняли такое собрание. И там было 20 томов. А здесь 30.
Вот давайте как раз послушаем еще один фрагмент, где Александр Исаевич Солженицын говорит о своем отношении к собранию сочинений.
Вот собрание сочинений, вообще все мое собрание сочинений. Сделано оно все нами с женой вдвоем здесь. Собственно, кроме нее я ни с кем не сотрудничаю. Она была у меня и критиком, чутким и тонким критиком. Она была у меня и редактором, очень способным редактором, к этому прирождена. И все это она набрала на электронной машине, сама все исправляла, и мы отсюда готовую пачку набора посылали в Париж. Там фотографировали и на книжку катали. Вот и все. Иначе в наших условиях, если бы это какое-нибудь издательство посылать гранки, да когда пришлют, так это за 150 лет не напишешь.
Ну вот тут больше даже не о собрании, а о Наталье Дмитриевне Солженицыной.
Присоединяюсь к точке зрения Александра Исаевича. Наталья Дмитриевна действительно замечательный редактор. И, в общем-то, основную часть труда она взяла на себя. Хотя, вот оценим этот красивый жест со стороны Александра Исаевича, искренний, он написал специальное письмо Наталье Анатольевне Рогозиной, которая сейчас редактор этого собрания сочинений, с благодарностью за то, что она сделала.
Пожалуйста, дорогие друзья, вам слово. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый всем день. Присутствующим. Да. Сергей, Москва. Угу. Я хотел бы узнать, а где можно прочитать мнение Александра Исаевича о происходящем в нынешнее время?
Ну, видите, Александр Исаевич весьма много... Последние годы он очень болен и уже довольно давно не давал интервью. Но, скажем, до 2002 года включительно он... более-менее регулярно давал интервью как телевизионные, так и, скажем, журнальные, в которых выражал свое мнение о том, что происходит. Мне кажется, что за вот эти самые последние годы кардинально ничего не изменилось, так что это его мнение можно было прочитать и в газетах, и в журналах, и видеть на телевидении. Не говоря уже о том, что Александр Исаевич еще и написал такую книгу «Россия в обвале», которая вышла в 1998 году и к настоящему времени разошлась в, не знаю, 60 тысяч экземпляров к этому моменту. И, к сожалению, хотя она написана была в мае 98 года, но очень много из нее верно и сегодня. Книга эта есть в продаже.
Кстати, по-моему, одно из самых таких больших интервью по текущему моменту, что называется, в «Московских новостях» было опубликовано.
Да, кстати, совсем недавно.
Большое.
Да, вот, спасибо,
да,
что напомнили.
Про сбережение народа.
Да, это было в 2006 году. Да, то есть совсем свежее. Да, совсем недавно газетное интервью было опубликовано в «Московских новостях».
И, кстати, там как раз говорилось о сохранении народа.
Да, вот я сейчас...
Та мысль, которая...
Сбережение народа.
Да,
сбережение. Вот как раз. Давайте следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий, Петербург.
Пожалуйста.
А я хотел спросить у Натальи Дмитриевны, кто из современных авторов привлекает внимание Александра Исаевича Солженицына?
Современных российских?
Да, современных российских.
Вы знаете, Александр Исаевич вообще большой такой чтец журналов. Он читает много толстых журналов и следит за появляющимися именами довольно пристально. Он, вы знаете, еще и в Вермонте, он часто говорил, вот мне просто снится, что вот я открою журнал, и там пришел он. Он имел в виду, вот придет следующий такой писатель, который для всех, для нас будет событием, огромным событием. Ну вот он ждет и по сей день. Вот такого писателя пока он не встретил, не увидел. Я думаю, никто из нас. А называть имена... Ну, можно много назвать имен, которые вызывают определенный интерес, но это все не он.
22 часа и 34 минуты в столице. Через несколько секунд продолжение программы «Книжное казино». Напомню, это повтор передачи, в которой речь шла о произведениях Александра Солженицына. Вела эфир Ксения Ларина.
Эхо Москвы.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
День добрый. Это Виктор из Москвы.
Да, Виктор.
Понимаете, а я как раз хотел узнать не о публицистике, а пишет ли Александр Исаевич, что-нибудь новое, художественное.
Вы знаете, в это собрание сочинений 30-томное входит все то, что на данный момент окончено, все оконченные произведения. Но есть еще действительно неоконченные, над которыми Александр Исаевич продолжает работать. Но я должна быть верна его собственному принципу. На вопросы, над чем вы сейчас работаете и что вы пишете, он обычно отвечает, что то, что не окончено, того как бы и нет. А о том, чего нет, нечего и говорить. Так что я не могу этого нарушить.
Но мы обещаем, что в последние тома многое из того, о чем вы говорите, уже войдет.
И снова
войдет. Да, несомненно, да. В этом собрании сочинений будут вещи, которые еще не были никогда опубликованы. Угу. И таких томов немало. Таких томов немало.
Вот, например, у вас написан 30-й том «Иное время, иное бремя».
Да, это как раз очерки возвратных лет. Последняя часть из такой трилогии воспоминаний. Первая, известная всем, «Бодался теленок с дубом», который имеет такой горько-иронический подзаголовок «Очерки литературной жизни». А затем «Зернышко», «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Это очерки «Изгнания». С 1974 по 1994 год, и затем очерки возвратных лет, которые вот еще никогда не публиковались. Это последний завершающий том предпринятого собрания.
То есть это то, что было написано вот уже в течение времени здесь, в России. Да,
да, да. Да. Mm-hmm. Это с 1994 по 1999 год. Интересно. Потом там уже дальше уже он не писал.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Uh-huh. С Александром Исаевичем вы живете многие годы. Это человек-легенда. Это великий писатель, лауреат Нобелевской премии. А за что? За какие вот именно человеческие качества, очень важные для вас, вы его полюбили и любите многие годы?
Людмила, оставляйте номер вашего телефона. Ну вот, я все думала, вот одни мужчины звонят, знаете, да, чисто женский вопрос.
Я его не за качество полюбила, а просто всего.
Все, больше ничего не будет, Людмила. Вот так вот. Алло, здравствуйте.
Меня зовут Анвар.
Пожалуйста, слушай.
Я, вот там был вопрос, что Александр Исаевич в последнее время говорил там о нашей жизни. Вот я держу «Тверские города» с большой горечью, что он пишет, что там даже ему не дают слова там сказать где-то и что-то. Вот он где-то в литературной газете однажды написал.
Так.
То есть, слава богу, еще книги вот удается печатать, но демократия наша идет к самому концу. И это очень горько.
Ну, будем считать, что в конце вашего монолога стоит знак вопроса. А Наталья Дмитриевна готова прокомментировать ваши слова.
Ну, вот как раз этот «Тверские города», которые были напечатаны недавно в литературной газете, это как раз небольшой отрывок, и это первое, что было напечатано, или второе, может быть, отрывок из вот этих очерков возвратных лет. Ну, а что касается...
Что слова не дают.
Что слова не дают, ну... Видите, действительно, в 95-м году у Александра Исаевича микрофон отняли. У него была два раза в месяц такая передача на телевидении, mm-hmm. и, значит, вот его после 10 или 12, кажется, передач, его, так сказать, прогнали. Но потом телевидение много раз его звало, но он уже как-то не шел, потому что переключился снова на литературную работу, и как-то это перестало его привлекать. Но в общем, никто никогда не пытался препятствовать выходу его книг. С тех пор, что мы вернулись, это только обстоятельства могли этому помешать. Никто не вмешивался. И так и с этим собранием никто не пытался влиять. Другое дело, что очень трудные обстоятельства, и вот если бы издательство «Времени» не нашло помощника, то они не сумели бы издать. Я надеюсь, что Борис расскажет об этом. Вот. А что касается конца демократии, меня всегда огорчает, когда люди рассуждают так: вот нам сверху ее дали, а теперь у нас ее отнимают. Да а где же вы сами-то? Ну в чем же демократия стоит? Это же власть народа. Вот каждый из нас частица этого народа. Ну, брыкайтесь, как-то добивайтесь, и будет демократия. Что значит она при конце? Ну, кто может у нас ее отнять сейчас? Ну, все-таки за слово не сажают.
Пожалуйста, Борис.
Мне хотелось, чтобы Борис рассказал, каким образом... издательству, не самому крупному издательству, в наше время удается совершить такой, в общем, подвиг. Издать 30 томов за довольно короткий срок. Это очень непросто в наше время.
И не просто издать, а на очень хорошей бумаге и очень красивом переплете. Ведь, согласитесь, такую книжку приятно держать в руках. Ксения, посмотри, она даже вот так, на ощупь, что называется, очень приятная.
Ну, это такой технологический фокус, бумага держа под микропленкой. Эффект очень достаточно гладкой поверхности создает. Как я говорю, ее очень легко снимать с полки, она сама выпрыгивает просто читателю в руки. Это рабочие книги.
То есть сама не склеивается, да,
на полке? Нет, и не склеивается, и не прилипает друг к другу. Но это частность. Кстати говоря, вот последний звонок был из Екатеринбурга, а именно там и печатаются книги. Это типография «Уральский рабочий». Мы с ними давно работаем, и, в общем, мне очень нравится, как они это сделали. И они этот заказ, кстати, очень любят, ценят и регулярно звонят нам, спрашивают, когда следующие тома. Что касается денег, во-первых, должен вам сказать, что это проект абсолютно коммерческий. Дело в том, что книги Александра Исаевича прекрасно продаются. У меня нет ни малейших сомнений, что мы еще на этом и заработаем. Простите меня за некоторый цинизм, не цинизм, но это дает нам возможность выпускать следующие книги.
Давайте еще один звонок все-таки мы примем в нашей студии с вопросом к Наталье Леонидовне Солженицыной. Милости просим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Алексей.
Да, Алексей.
У меня вопрос, Наталья Дмитриевна. А высказывал ли отношение Александр Исаевич к фильму «В круге первом»?
Ну, да, высказывал и несколько раз. Александр Исаевич был рад, что фильм, то есть что «В круге первом» в таком виде дошел до более широкой аудитории, чем только аудитория читательская. Он был особенно поражен на самом начале, на начальной стадии работы над фильмом, когда режиссер Глеб Панфилов принес нам фотографии кастинга, то есть актеров, которых он выбрал. Александр Исаевич был просто поражен сначала просто этим альбомом, а потом уже, когда показывали нам уже смонтированный фильм, он был поражен, насколько точно почти все персонажи выбраны настолько точно, что просто он, как человек, который знал реальных людей, вот, скажем, Салахдин, он говорит, он не только выглядит как Митя, он не только движется как Митя, он говорит как Митя. Это просто полное ощущение присутствия вот этого лагерного друга. Так что ему кажется, что игра большинства актеров очень хороша. В основном у него, в общем, никаких претензий к отклонению от воздуха эпохи, от правды того времени не было. Так что, в общем, он скорее доволен. Но, конечно, это другое произведение. Угу. И лично я думаю, что всякому автору и радостно, и больно, когда его произведение преобразуется, даже если это удача.
Ну, тут стоит напомнить вам, что Александр Исаевич Солженицын – автор сценария к этому фильму, и он получил ТЭФИ как сценарист.
Да, знаете, вот это мы, люди, настолько с ним не телевизионные, что это нас крайне поразило. Мы заранее ничего об этом не знали, просто как гром среди ясного неба. Я теперь немножко подразниваю Александра Исаевича, что он теперь у меня стал гламурным.
Ну, это можно действительно поздравить. Я, не знаю, я очень люблю эту работу. Она у меня есть и на DVD-дисках. Я такое кино, это такое штучное производство, это нужно оценить.
А где стоит статуэтка ТЭФИ?
И, кстати, вам ее дали?
Вы знаете, это я виновата, я еще за ней не съездила. У нас должна быть такая радостная встреча с продюсерами фильма, которые ее получили, и пока для нас ее берегут. Вот я поеду, и мы попируем.
А вот еще один вопрос, Наталья Дмитриевна, возвращаясь к собранию сочинений. А нет тут биографического тома, не планируется? Все очень ждут, когда наконец выйдет полноценная биография Александра Исаевича Солженицына.
Ну, вы знаете, за границей вышло уже несколько его биографий, лучше бы они не выходили, в том смысле, что, ну что ж, человек живет, еще живой, ну как? Вы знаете, ведь раньше писали биографии только когда человек уже умирал.
Ну, это неправильно.
Нет, я думаю, что это правильно вообще-то, потому что смерть – это чрезвычайно важный момент жизни, так скажем. То есть это такая точка, которая в высшей степени важна. Как она произошла? Ну, это очень существенный этап, переходный, с моей точки зрения, но тем не менее. Однако сейчас это изменилось, и сейчас и на Западе уже давно принято писать биографии еще живущих людей. У нас в России действительно ни одной биографии до сих пор не было, но, насколько я знаю, сейчас такая серьезная биография готовится. Но меня никто не уполномочивал об этом рассказывать. Я знаю, что в ЖЗЛ есть теперь новая серия, которая называется «Биографии продолжаются». И вот ЖЗЛ заказали биографию Солженицына, и она готовится. Но это такая длинная жизнь, такой сложный автор. Он ведь ровесник века. Он взошел на все наши российские Голгофы. Это очень трудно написать, так что большое сочувствие пишущему.
Я хотела хотел спросить о взаимоотношениях академика Лихачева и Александра Исаевича. На днях, 28 число, это столетие Дмитрия Сергеевича Лихачева. Встречались ли они, общались ли они?
Да, Александр Исаевич познакомился с Дмитрием Сергеевичем в 64 году. И они, сколько я знаю по рассказам Александра Исаевича, испытали друг другу сразу огромное доверие и симпатию. И Дмитрий Сергеевич рассказывал Александру Исаевичу, для этого они специально поехали на дачу Дмитрия Сергеевича, где они надеялись на меньшую вероятность прослушивания. Он рассказывал ему о Соловках, которые сам пережил в молодости, и его рассказ подробный и вдохновенный лег в основу одной из самых пронзительных глав «Архипелага ГУЛАГа». Мы общались, и когда мы вернулись. И последний раз мы его видели в июне 96 года, когда ездили с Александром Исаевичем в Петербург и навестили Дмитрия Сергеевича дома, где он поразил нас своей все еще легкостью, молодостью, изяществом и красотой.
Кстати, хотела спросить, а сколько домов будет отдано «Архипелагу» и что новое по сравнению с предыдущими публикациями?
Кстати, я добавлю мой твой вопрос. Мне здесь очень, кажется, трогательный вопрос пришел от нашей слушательницы Ани, ей 16 лет, и она как раз спрашивает именно про «Архипелаг ГУЛАГ». Вот пишет: «Нигде не могу купить, не переиздается. Когда будет эта книга?»
Спасибо, Аня. Я бы с удовольствием пошлю тебе «Архипелаг ГУЛАГ», как только он выйдет в начале следующего года. Еще до того, как он выйдет в собрание, он выйдет несколькими изданиями. В нем впервые будет приведен перечень свидетелей, людей, которые помогали своими рассказами, воспоминаниями и письмами написать «Архипелаг». И, кроме того, там будет большой именной указатель, который впервые будет при этом собрании. И внутри текста будут раскрыты все инициалы, которые прежде ставились для безопасности их носителей, в том числе Дмитрия Сергеевича Лихачева. Значит, вот я надеюсь, что книга выйдет в первом квартале следующего года.
Я бы еще хотела остановиться еще на одной теме, успеть, по поводу ранее не опубликованного. Да, вот вы сказали о очерках, которые были написаны Александром Исаевичем в течение всей же российской жизни до сегодняшнего момента. А еще есть ли какие-то вещи, которые ранее не публиковались?
Да, ну начнем все-таки с того, что «Красное колесо», хотя и публиковалось, но сейчас оно будет опубликовано в новой редакции, и это существенно для автора. Не публиковался никогда «Дневник Р-17». Угу. Никогда не публиковались двухтомная литературная коллекция, только 1/6 часть ее существует в журнальной версии. Существенная часть публицистики никогда не была в виде книги. Ну, отдельные вещи в разных местах публиковались, но, конечно, доступность их довольно низкая. И вот никогда не публиковалось вот эти воспоминания, очерки возвратных лет.
А вот я смотрю здесь на список томов, 18-й том, ранние, в тюрьмах, лагерях, ссылки. Это дневники?
Нет, это не дневники. Это попробуй, попиши в лагере и в тюрьме дневник. Но в ссылке-то было бы можно. Но дневник Александр Исаевич никогда не писал в общепринятом смысле
слова. А то, что Нержин там писал на клочках бумаги?
Он писал поэму, которая называется «Дороженька». Это 12 тысяч строк, которые он запоминал. Он писал на клочках, но потом эти клочки сжигал, запоминал. И так в памяти и вывез из лагеря. Она опубликована была впервые в 99-м году. Такая была книга, которая называлась «Протеревши глаза», и там были стихи, и вот эта поэма, стихи и повесть «Люби революцию», начатая на шарашке еще. Потом это было переиздано Вагриусом и теперь войдет в это собрание.
А мне хотелось спросить, теперь же очень модно издавать книги CD-ромом. Не планируете ли вы вот такое приложение к собранию? Звуковые.
Да уж, после тоже вопрос добавлю, потому что это не только майн вопрос. Наши слушатели, видимо, еще и очарованные голосом Александра Исаевича Закадровым во время «Возвращаясь к фильму в круге первом», очень многие мечтают получить и такую книгу. Книгу именно Солженицына с его голосом.
А к ней еще, я добавлю, приложим DVD с фильмом.
Ну, это нужно обсуждать с издательством, время или с кем-то еще другим. Mm-hmm. Это отдельный вопрос. И нам еще предстоит, мы пока напечатали только 10% собрания, 3 тома из 30.
Только начало.
Да, нам предстоит еще такая большая работа, что пока мы не обдумывали, можем ли мы еще на каких-то других носителях доставить радость читателям.
Можем, с удовольствием это сделаем.
А, Борис, у меня к вам вопрос. Угу. Поскольку вот такая громада сейчас вам предстоит, вы чем-нибудь еще другим успеваете заниматься?
Конечно.
Или отложили все? Знаете, как в театре? Нет. Весь репертуар откладывается, так играем только это.
Так быть не должно. Мы выпускаем примерно 100-120 книг. Вот в этом году 125, по-моему, книг в год. Из них вот Солженицына всего 3, но самых важных для нас, это понятно. Но и остальные проекты, конечно. Вот у нас недавно вышел, допустим, первый полный четырехтомный «Бабель». Он написал гораздо меньше, чем Александр Исаевич. Жизнь была короче. Вот. Готовится полный, опять-таки, у нас никогда такого не было, в 6 томах Зощенко. Готовится первое собрание Платонова, которого у нас в виде собрания он вообще никогда не выходил. Вот я так серьезные какие-то вещи перечисляю. Четырехтомный Высоцкий, например. Очень интересное собрание будет.
Так что компания имен замечательная.
Да, всегда. Конечно.
Мы должны уже заканчивать нашу встречу. Спасибо большое нашим гостям. Наталья Дмитриевна Солженицына и Борис Пастернак, генеральный директор издательства «Время». Спасибо большое и всего доброго, Наталья Дмитриевна.
Спасибо всем.